Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно.
Это голос Федора Ивановича Шаляпина. 12 апреля исполняется 25 лет со дня смерти этого великого русского артиста.
Напрасно мне кудесники сулят, ни долгие, ни власти, безмятежной, ни жизни пасть, ни славы обольщения.
Вы слышали начало монолога царя Бориса из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в исполнении Шаляпина. В связи с 25-летием со дня его смерти мы посвящаем нашу сегодняшнюю программу памяти Шаляпина. В этой программе вы услышите выступление парижского корреспондента радиостанции «Свобода» Георгия Черкасова, затем беседу с известным регентом и хормейстером Николаем Афонским. А начнем мы с выступления нашего постоянного сотрудника Михаила Корякова. Пожалуйста, Михаил Михайлович.
В последний раз Шаляпин пел в Англии, в курортном городе Истбан, в июне 1937 года. Потом заболел и больше уже никогда не пел. У него был диабет, чрезвычайное переутомление сердца, эмфизема легких, наконец, лейкемия. Во время болезни, беседуя однажды с друзьями, он показал на угол с иконами: «Когда умру, вот тут меня и положите». И когда Шаляпин 12 апреля 1938 года скончался, его там и положили, в углу большой столовой под иконами. В тот день, когда набальзамированное тело великого русского гения еще лежало в этом углу под иконами, в свете восковых свечей и лампад, в тот день в Москве в газете «Известия» появилась заметка «Смерть Шаляпина». В заметке говорилось, что талант Шаляпина иссяк уже давно, что он ушел из жизни, не оставив после себя ничего, что, наконец, литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства. Заметка была подписана «Народный артист СССР, орденоносец Марк Рейзен». Это в «Известиях» от 14 апреля 1938 года. Неделю спустя, 22 апреля, в «Известиях» появилась заметка, озаглавленная «От редакции». В ней сообщалось, что Марк Рейзен, певец Большого театра, вовсе не писал такой заметки о Шаляпине. Правда, с ним беседовал по телефону сотрудник редакции. Но то, что Марк Рейзен сказал ему, резко расходилось с содержанием заметки. В то время, в период сталинщины, ежовщины, в газетах часто так делали. Писали за кого-нибудь так называемый «отклик» на какое-нибудь событие и подписывали именем этого обычно знатного человека. На этот раз Марк Рейзен запротестовал, и перед ним вынуждены были извиниться. Таким образом, не артист Марк Рейзен, а редакция «Известий», следовательно, партийная верхушка, считала, что талант Шаляпина иссяк уже давно, что он ушел из жизни, не оставив после себя ничего, что, наконец, литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства. Нельзя в связи с этим не вспомнить, что было время, когда отрицалось не только искусство такого великого русского гения, как Шаляпин. Отрицалось многое – государство, патриотизм, даже сама Россия. Так, например, в 1925 году на страницах «Правды» печатались такие стихи: «Русь сгнила, умерла, подохла, что же, вечная память тебе». Но потом оказалось, что Русь не сгнила, не умерла и не подохла. Были реабилитированы слова «Русь», «Россия», «государственность», «патриотизм». К этому пришли еще в середине 30-х годов. Теперь нет отрицательного отношения к Шаляпину. Признаются его великий талант, его неумирающее искусство. В 60-м году в Москве вышел двухтомник, на титульном листе которого читаем «Федор Иванович Шаляпин. Литературное наследство». Если в 38-м году «Известия» писали, что литературное наследство Шаляпина не представляет ничего интересного для искусства, то ныне в двухтомнике перепечатаны его автобиографическая повесть «Страницы из моей жизни», главы из книги «Маска и душа», «Переписка Шаляпина». Преодолено таким образом еще одно анти, и этому нельзя не радоваться. К несчастью, эта радость неполная. Не только потому, что остается еще много, очень много непреодоленных анти. Так, например, однопартийный режим по-прежнему антилиберален, антипарламентарен. Но и там, где эти анти как будто преодолеваются, мы видим, что преодоление это скорее внешнее. Вот я сказал, что выпущены два тома литературного наследства Шаляпина. Но означает ли это признание того духовного наследия, которое он оставил? Нет, преодоление всяческих анти, всяческих отрицаний не перешло еще в более высокий план, в план высших ценностей духа. Как мы знаем, Шаляпин был религиозным, даже церковным человеком. Между тем духовные, религиозные ценности все еще отрицаются. Власть в стране не просто безрелигиозна, как ей полагается быть, а антирелигиозна. А ведь если подумать, то обязательно ли быть верующим, религиозным человеком, чтобы признавать духовные, религиозные ценности? Вспомним Чехова. Он был атеистом, но любил в пасхальную ночь ходить по улицам, любил слушать благовест, любил бывать в церкви, отлично знал службы. Вспомните его рассказы «Архиерей», «Святой ночью». Душа Чехова при всем его атеизме была открыта для восприятия того, с чем атеизм, казалось бы, отнюдь не вяжется. Не следует ли каждому из нас, в самом себе преодолевая всяческие анти, стремиться к более целостному, многомерному мировосприятию?
Спасибо, Михаил Михайлович. Вы прослушали выступление нашего постоянного сотрудника Михаила Корякова.
Вы слушаете передачу радиостанции «Свобода».
В нашу сегодняшнюю программу мы включили долгоиграющую пластинку Шаляпина, которая недавно вышла на Западе. Благодаря новым методам грамзаписи она звучит прекрасно. Эту долгоиграющую пластинку Шаляпина вы можете получить бесплатно, написав по следующему адресу. Golden Record, Box 4251, Нью-Йорк, 17, Соединенные Штаты Америки. Читаю по буквам латинского алфавита. Итак, Golden Record, Греция, Осло, Лондон, Дания, Европа, Норвегия, Рим, Европа, как русское «С», Осло, Рим, Дания, Golden Record, Box 4251. Повторяю, Box 4251, Нью-Йорк, 17, Соединенные Штаты Америки. Повторяю адрес полностью. Golden Record, Box 4251, Нью-Йорк, 17, Соединенные Штаты Америки.
Продолжаем передачу радиостанции «Свобода».
Для участия в нашей сегодняшней программе мы пригласили известного регента и хормейстера Николая Афонского. Он сейчас в студии. Николай Петрович, вы можете рассказать о том, как вы познакомились с Шаляпиным и как началась ваша совместная работа?
Мое знакомство и работа с Федором Ивановичем Шаляпиным произошли таким образом. В 1932 году в Париже, в кафедральном соборе на Рю-Дарю, состояла свадьба дочери Федора Ивановича Марфы. На венчании этом пел хор под моим управлением. На этой свадьбе присутствовал сам Федор Иванович Шаляпин, который потом на приеме в своем доме сказал мне, что пение хора ему очень понравилось. Прошло несколько месяцев после этого события, и вот однажды, совершенно неожиданно, ко мне на квартиру приехали директор граммофонного общества «Левад де Сан-Мет», американское название фирмы «Виктор», мистер Тейлор, его сотрудники и импресарио Шаляпина Михаил Эммануилович Кашук. Мистер Тейлор сказал мне, что Федор Иванович Шаляпин собирается напевать диски. Ему нужны смешанные и мужской хоры для напевания, и мне предлагается возглавить это хоровое дело. Так начался процесс напевания дисков Федора Ивановича Шаляпина с моим хором, который происходил в Париже, в Большом зале Пальер, вроде Нью-Йоркского Карнеги-Холл. С хором Шаляпин напел церковные и светские вещи. Никогда не забуду этих напряженных, необычайно прекрасных, счастливых дней моей жизни. Федор Иванович был в форме, голос звучал идеально, он был в прекрасном настроении и пел с большим подъемом.
Николай Петрович, расскажите, пожалуйста, как проходила ваша работа с Шаляпиным? Каков он был в работе, каково было его отношение и к вам, и к хору?
По правде нужно сказать, что Федор Иванович относился к хору очень ласково. Всегда шутил с членами хора, рассказывал анекдоты. Ко мне лично Федор Иванович относился с исключительным расположением. И давая ценные указания, никогда меня не оскорбил, не обидел. Эти его деликатность, корректность и доброе отношение ко мне я никогда не забуду. Но вот наступил последний день напевания дисков. В зале Плеель собралась вся музыкальная элита Парижа. Все шло прекрасно, и я мечтал отдохнуть на банкете, на который мы все были приглашены Федором Ивановичем. Неожиданно Шаляпин предложил еще раз напеть «Верую музыке Архангельского». Пели все мы с большим подъемом. Доходим до слов «Бога истина от Бога истина». И вдруг впервые за все время напевания дисков раздается недовольный, нервный голос Шаляпина. «А мы врозь идем», — говорит Шаляпин. «Да, врозь, Федор Иванович», — отвечаю я. «А нехорошо врозь идти», — говорит Шаляпин. «Нехорошо, Федор Иванович», — говорю я. Шаляпин со своим пюпитром быстро отходит от микрофона в сторону и, взяв в руки свой неизменный ларнет, смотрит внимательно в ноты. Я говорю, в чем дело, Федор Иванович? Шаляпин, еще раз посмотрев в ноты, подумал и таким бархатным шаляпинским тембром отвечает мне: «Извините, хор прекрасно, а вот у меня здесь что-то неладно». Вот каков был этот гениальный артист.
А скажите, Николай Петрович, помимо напевания пластинок, участвовали ли вы в концертах вместе с Шаляпиным?
Вот на этом банкете, о котором я сказал, совершенно неожиданно Федор Иванович добавил: «Друзья мои, мы сегодня расходимся не окончательно. Я полюбил вас, и вот у меня явилась мысль в самом ближайшем времени, впервые в моей жизни, выступить с вами на моих концертах в Париже, Берлине и потом по всему миру». После этого турне Федор Иванович Шаляпин предполагал уйти со сцены и учредить в Париже музыкальную академию, пригласив в нее в качестве преподавателей мировых музыкантов, артистов и других музыкальных деятелей. Действительно, в скором времени мы участвовали в концертах Шаляпина в Париже, зал Плиель, в Берлине, Скала, и затем снова в Париже, зал Плиель. Успех концертов был потрясающий. Концерты проходили не только с аншлагом, но публика сидела на сцене, стояла в проходах, за сценой и так дальше. Критика была изумительная. Она называла эти концерты событием музыкальной жизни.
А скажите, Николай Петрович, какие-нибудь из шаляпинских пластинок, напетых в Париже вместе с вашим хором, попали в Советский Союз или нет?
Я слышал, что многие пластинки, напетые Федором Ивановичем Шаляпиным с моим хором, имеют хождение в Советском Союзе. Я лично в фильме советском «Девичья весна на Волге» сам слышал пластинку «Низ по матушке по Волге», напетую Шаляпиным моим хором. В промежутке между нашими концертами в Париже и Берлине произошло важное событие. Диск «Сугубая тенья» музыки Гречанинова, напетый Шаляпиным с нашим хором, получил на международном конкурсе в Париже первый приз. Этот диск Федор Иванович обожал и слушал его по несколько раз в день.
Николай Петрович, работа с таким громадным мастером, каким был Шаляпин, несомненно, обогащает каждого художника. Скажите, что лично вам дало сотрудничество с Шаляпиным?
Совершенно несомненно. Федор Иванович Шаляпин – явление в музыкальном мире единственное неповторимое. Он был не только чудесный певец, но и вдохновенный художник. Федору Ивановичу нужно было чувствовать всеми фибрами своей души, своего существа. Недаром он говорил мне, что нужно смотреть на исполняемую партитуру как на живое существо. Федор Иванович научил меня тщательно просматривать партитуру каждый раз перед ее исполнением. Он сам всегда читал перед спектаклем партитуру, исполняемой им оперы, как роман, говорил он, и каждый раз находил в ней что-то новое.
Спасибо, Николай Петрович. Вы прослушали беседу с известным на Западе регентом и хормейстером Николаем Афонским. В своей беседе Николай Петрович говорил о напетой Шаляпиным совместно с хором «Сугубо Ектенье» Гречанинова. Послушайте сейчас эту запись.
Вседержитель, Божий Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Все молимся о богохранимой державе российской и о спасении. Оставление грехов, правоположных братьев и святого права.
Вы слушали «Сугубую Ектенью» Гречанинова в исполнении Шаляпина с хором Афонского.
Говорит радиостанция «Свобода». Ведет программу Никита Морозов.
А теперь прослушайте выступление нашего парижского корреспондента Георгия Черкасова. Включаем ленту.
Я знал артистов и артисток, которые всегда выступали вместе с Шаляпиным, и слышал их рассказы о нем. Одна из этих артисток говорила: его присутствие на сцене и во время спектакля, и на репетициях, в этом присутствии было что-то магическое. Каждому из нас хотелось дать самое лучшее, что в нас было. Никакой другой артист нам этого чувства никогда не внушал. Говорят о плохом характере Шаляпина. Это неверно. Он был, конечно, вспыльчив и требователен. Но требовательность эта объяснялась тем, что он не терпел никакой фальши ни в постановке, ни в исполнении той или иной роли. Шаляпин пел чуть ли не во всех странах мира. Но постоянно он жил и всегда туда возвращался, в этом доме, который был его домом. Это было во Франции. У него было имение в Сен-Жан-де-Люс и собственный дом на авеню Дейло, улице, выходящей на площадь Трокадеро. Там, на пятом этаже, у него была огромная квартира. И это и был его настоящий дом. То место, где он поселился, покинув навсегда Россию. Шаляпин особенно любил и хорошо знал Париж. Это было как-то неспроста, и один из друзей Шаляпина говорил мне, в мире было два города, в которые жизнь Шаляпина как-то входила сама собой. Это Москва и Париж. Жизнь его проходила в постоянной и упорной работе, в выступлениях, концертах, в необыкновенном напряжении всех его гигантских сил. Он родился в 1873 году и умер в 1938. Но за эти 65 лет он прожил несколько жизней, создал незабываемые человеческие образы на сцене. Концертные залы всего мира услышали звуки его единственного неповторимого голоса, и парижская земля, кладбище Батиньоль, приняла прах этого удивительного человека, сделавшего для подлинной славы российского гения больше, чем любой маршал и любой политический деятель.
Вы прослушали выступление нашего парижского корреспондента Георгия Черкасова. 18 апреля в Париже французское правительство устроило Шаляпину грандиозные похороны. Вот как их описывает очевидец, русский журналист Лоли Львов. 18 апреля 1938 года. Это был особенный день для Парижа. В этот день Париж прощался с Шаляпиным. В этот день были похороны Федора Ивановича. Отпевали Шаляпина в Александро-Невском соборе, где когда-то отпевали и замечательного русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. В день последнего прощания с Шаляпиным Александро-Невский собор на Рю-Дарю был переполнен. Виднейшие представители русского и иностранного музыкального мира в этот день пришли в православный русский собор. Это был день траура. Даже внешний вид Александро-Невского собора был необычен в этот день. Высокие ворота у входа в ограду были увенчаны пламеневшими факелами. Вокруг храма, на ступенях, ведших внутрь собора, везде толпились пришедшие проводить, проститься с Шаляпиным. После отпевания шествие двинулось к кладбищу около Монмартра. По пути были остановки. Первая у Большой Парижской оперы, на сцене которой выступал Шаляпин. Медленно дошли до места погребения. Впоследствии, бывая на этом кладбище, где похоронены многие русские, я не раз приходил на могилу Шаляпина. Скромный памятник в русском стиле, православный крест. Русские в Париже знали, что Шаляпин погребен в трех гробах. По его предсмертной воле, прах его должен в будущем быть похоронен в русской земле, когда его родина будет свободна. Так описывает похороны Шаляпина русский журналист Лоли Львов. В заключении программы, посвященной 25-летию со дня смерти Федора Шаляпина, прослушайте в его исполнении последнюю часть песни «Варяжского гостя» из оперы «Садко». Вы слышали в исполнении Федора Ивановича Шаляпина песню варяжского гостя из оперы «Садко»?